Продолжая активную борьбу с большевиками на всех своих фронтах, атаманы, командующие армией, всеми силами старались закрепить положение войска. Вдоль границы с востока от Кантемировки на Богучар, Калач и далее, командующий армией строил укрепленную полосу. Население было вызвано рыть окопы, забивались кольи, устраивались проволочные заграждения. Ночью подходили к ним большевистские разведчики, пытались выдернуть колья и скверно ругались. Буржуйская затея. Атаман искал помощи из союзников. Он понимал, что одному ему не устоять против большевиков. Он видел реформы Красной Армии и сознавал, что на реформы надо ответить усилением своей боевой мощи. Осенью 1918 года заканчивается первый период борьбы с большевиками. Период, когда Народная Донская Армия боролась против разбойничьих красногвардейских банд. Наступал второй период. Против Народной Донской Армии появилась только что созданная Народная Рабоче-Крестьянская Красная Армия, построенная на принципах военной науки. Усилиями военных спецов различных чинов и различного положения к зиме 1918 года на фронте Донского войска были уже не разбойничьи банды, а худо ли, хорошо ли, но сорганизованная армия, правильно управляемая своими штабами. Советское командование, объявившее к осени 1918 года своим главным врагом донского атамана, сосредоточило на Южном фронте 99 полков, из которых на Донском фронте было 44 полка, на Добровольческо-Кубанском – 22, на Астраханском – 5 полков, на Курско-Брянском – 28 полков. В это время Западный Польско-Латвийский фронт занимал 65 полков, Северный Германо-Финский фронт – 38 полков и Восточный против Колчака – 97 полков. А всего советская армия насчитывала 299 полков. Для уничтожения всех дефектов Красной Армии в заседании 15 ноября нового стиля 1918 года ВЦИК постановил учредить Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством Ленина. Совету обороны была предоставлена вся полнота прав в деле мобилизации сил и средств обороны в интересах обороны. Непосредственное руководство армией и флотом осталось по-прежнему в руках Революционного военного совета республики. В целях большого сосредоточения деятельности этого учреждения было выделено его бюро в составе Троцкого, главнокомандующего Вацетиса и одного члена Оралова. Это уже был переход к диктатуре одного лица, так как при наличии в бюро Вацетиса и Оралова Троцкий явился единоличным вершителем судеб советской армии. Троцкий к началу декабря 1918 года сосредоточил на Донской фронт 127 тысяч солдат при 414 орудиях и на фронт добровольческой армии к 3 декабря 60 тысяч при 60 орудиях. К весне 1919 года советское командование предполагало закончить организацию Красной Армии и поставить под красные знамена 3 миллиона человек. Однако осуществить эту программу советской власти мешало внутреннее неустройство страны. Власть держалась исключительно силой штыков. Необыкновенно показательным является распределение броневых машин советской армии. Всего в распоряжении советского командования имелось к концу 1918 года 122 машины, из которых 6 находилось на Западном фронте, 25 на Восточном, 45 на Южном и 46 в городах в тылу. Одна Москва обслуживалась 24 машинами. И кроме того, 12 машин было при латышской дивизии, употреблявшейся со специально карательными целями против врага внутреннего, крестьянской бедноты.